Чтение вслух, когда открывается его смысл, оказывается захватывающей идеей и неизбежно обрастает мифами. Значит, все-таки существует золотой ключик, открывающий дверцу в мир настоящих читателей. Так давайте начнем читать ребенку как можно раньше, с момента рождения, а лучше еще до рождения. Некоторые теоретики убеждают будущих мам, если на последних месяцах беременности сидеть в уютном месте, читать Винни-Пуха, возможно, самые разные варианты, включающие сложную классику или труды великих философов, и поглаживать себя по животу, ну и, наверное, что-то живописное себе представлять, ребеночек после рождения непременно опознает эту книжку как знакомую. Будущая мама читает талантливые детские книжки о Винни-Пухе или Мумитроллях. Замечательно. Такие книги не только обладают всеми волшебными качествами искусства, но еще и настраивают будущую маму на ребенка, тонко и ненавязчиво рассказывая об особенностях его мировосприятия. К тому же читающая мама, несомненно, будет влиять на становление читающего ребенка. Что же касается малыша, то опознает он начитанный ему в утробе текст или встретится с ним на новенького, не очень существенно. Главное, чтобы встретился. А вот это как раз не гарантировано дородовой практикой чтения. И вообще-то рекомендация «начинайте читать ребенку с рождения» лишена всякого практического смысла. Никто не понимает, что именно это значит. Убаюкивать младенца с помощью строф из Евгения Онегина? Катая коляску, декламировать сонеты Шекспира? Есть люди, которые утверждают, что в младенчестве засыпали исключительно благодаря высокой классике. Но вряд ли тут дело в магии классического стиха. Боюсь того же результата, родители, занятые иногда довольно изматывающим укачиванием младенца, могли достигнуть с помощью незатейливой ритмичной рифмовки вроде «баю-бай-баю-бай, поскорее засыпай». Но зачем сводить великие произведения исключительно к ритму? Или, к примеру, какие-то детские книжки маркируют значком 0+. Вообще-то это не указание на возраст потенциального читателя, а сигнал безопасности, отметка, соответствующая требованиям закона о защите детей от вредной информации. 0+ означает, что книга не нанесет никакого вреда читателю, даже если он новорожденный. Но кто-то из издателей настаивает, что их продукция самым благотворным образом скажется на развитии ребенка. Если по несколько минут в день держать ее раскрытой над головой младенца, то это сильно продвигает его на путь гениальности. Желание вырастить из новорожденного гения может обернуться самыми неприятными последствиями и для ребенка, и для детско-родительских отношений. Я не люблю такого рода свидетельства и утверждения. Безобидными они кажутся только на первый взгляд, а на самом деле мистифицируют ситуацию с детским чтением, потакают родительской торопливости и тщеславию и провоцируют их. Мне кажется, желание вырастить из новорожденного гения может обернуться самыми неприятными последствиями и для ребенка, и для детско-родительских отношений. Книжка с отметкой 0+ действительно не нанесет младенцу никакого вреда, если ее нечаянно на ребенка не уронит. Но и книжка с маркировкой 18+ окажется столь же бездейственной по очень простой причине. Новорожденные в возрасте 0+ просто не способен ее увидеть. Он еще не научился фокусировать взгляд, и в возрасте 1 месяца он окажется нечувствителен как к тексту книги, и к тексту Пушкина, и к тексту Маркиза де Сада, так и к картинкам. И даже в возрасте 3 месяца взгляд он уже будет фокусировать, если у него нормально развивается зрение, и, наверное, может увидеть книгу как некую форму. Или крупно нарисованное лицо с глазами. Но не более того. Погремушки, к которым младенец примерно в это время начинает тянуться ручками, окажутся для него более полезными предметами, чем книга. Тут ребенок может исследовать форму предмета. А лицо объемной куклы гораздо удобнее рассматривать, чем лицо на картинке. Чтобы видеть картинку, ребенку нужны не только здоровые глаза. Его мозговые структуры должны достигнуть определенной стадии зрелости, той, которая позволяет воспринимать знаки и символы. И можно сказать с большей или меньшей точностью, когда это происходит, не прибегая к эзотерике. Книжка, в первую очередь, — предмет. В отличие от камня или палки, это предмет рукотворный, созданный для определенных специфических человеческих надобностей. Как кастрюля создана, чтобы в ней варить, расческа, чтобы причесываться, стул, чтобы на нем сидеть, ложка, чтобы есть. Соответственно, существуют специальные правила употребления этого предмета. Предмет книга адресован нашему воображению. Кроме действия по переворачиванию страниц, он требует от нас еще и других невидимых внутренних действий. Ребенку 8-12 месяцев интересно не специфическое назначение предметов, а в первую очередь свойства предметов, проявляющиеся в ответ на действие. И на этом этапе важно выделять книгу из ряда предметов. Это не кастрюля и не кубики. С книгой мы делаем то-то и то-то. Вместе. Как мы понимаем, что малыш проявляет интерес к окружающим его предметам? Он начинает тянуться к ним ручками. Но в течение некоторого времени, которое называется младенческим периодом, действия с предметами исчерпываются набором простых, неспециализированных действий. Сунуть в рот, выкинуть из манежа, стиснуть, вызвать какой-то звук. Ребенку 8-12 месяцев интересно не специфическое назначение предметов, а в первую очередь свойства предметов, проявляющиеся в ответ на действие. Иными словами, если поставить перед ребенком кастрюлю с крышкой, он будет с удовольствием ее снимать и шумом выдворять на место. Но это манипулирование с крышкой еще не означает, что ребенок постигает истинное предназначение кастрюли. В данный момент он постигает принцип «входит-выходит». Как ослик Иа-Иа, получивший в подарок пустой горшок из-под меда. Если перед ребенком такого же возраста положить книжку, большую, красивую, с крепкими картонными страницами, он, скорее всего, обнаружит, страницы можно переворачивать. Это занятие, переворачивать страницы, и станет главным. Но оно пока имеет мало отношения к восприятию прекрасного, как бы мы ни убеждали себя, что все дело именно в магии искусства. Дело в толстом картоне и в объеме предмета. Переворачивание страниц для ребенка определенного возраста мало отличается от манипуляций с крышкой от кастрюли. Ничего плохого в этом нет. Наоборот, книжка попадает в поле зрения ребенка. Он привыкает к ее присутствию. Важно, однако, чтобы книга не рвалась. Рвать бумагу — полезное занятие и особое удовольствие, но оно никак не связано с приобщением к чтению. Как и удовольствие грызть книгу. Одна мама жаловалась. Купила 8-месячному сыночку дорогую модную книжку, а он ее сгрыз. Так он в своем праве. Исследует окружающий мир доступными ему способами. Для начала малыш должен открыть для себя, что у предметов, которые попадаются ему на глаза и в ручки, есть определенное назначение. Расческа вообще-то предназначена не для того, чтобы возить ею по недавно прорезавшимся зубам, а чтобы причесываться. И когда малыш отбирает ее у вас и скребет по собственной лысинке или по вашей голове, или когда тянет ложку ко рту, или нахлобучивает на голову разного рода шапки и шляпы, это верный признак того, что он и книжку скоро сможет воспринимать как предмет особого назначения. С этого времени нужно периодически показывать ребенку книги, листать вместе с ним странички, открывать клапаны, окошки. Возможно, взгляд ребенка уже будет цепляться за какие-то изображения. Это еще не чтение в прямом смысле слова. И не нужно ставить перед собой задачу непременно прочитать то, что написано на странице. Самое главное на этом этапе — выделять книгу из ряда предметов. Это не кастрюли и не кубики. С книгой мы делаем то-то и то-то. Вместе. Но вот ребенок начинает пользоваться словами. И это — начало нового этапа в его жизни. Что такое слово «кошка»? Это заменитель реальной кошки или знак кошки. И картинка, на которой нарисована кошка, тоже замещает собой кошку и тоже является ее знаком. Ребенок уже умеет называть кошку словом, пусть самодеятельным, звукоподражательным. Значит, существует вероятность, что он и на картинке ее опознает. Так что самое время показать малышу нарисованную кошку. «Смотри-ка, Ксюшенька, кто тут нарисован?» «Кошечка. Она умеет выгибать спинку. И мальчик умеет. Где мальчик?» «А Ксюша умеет выгибать спинку?» «Мама умеет». Ксюше год и 2 месяца. Она уже много понимает, но сама еще не говорит. Слушать авторский текст ей еще не под силу. Зато маму свою Ксюша слушает с удовольствием, потому что мама обращается именно к Ксюше, призывает на помощь опыт Ксюши, угадывает и предугадывает Ксюшины желания. Мы открываем книжку, смотрим на картинку. Я показываю, где кто, как называется, что делает. Ксюша хорошо запоминает, что здесь нарисовано. И в следующий раз уже сама мне показывает, где кто. Она смотрит на картинку, а я в это время что-то рассказываю. А вот когда начинаю читать то, что написано, она меня останавливает. Ей больше нравится слушать, как я выдумываю что-то свое, объясняла Наталья Соляник, мама 2 детей и специалист в области детской книги. Чтение вслух помогает планировать жизнь и вписываться в режим дня. Ведь, открывая книгу, вы примерно знаете, сколько времени будете читать. 1 сказку, 1 главу, 2 страницы и тому подобное. Рассказывая чтение вслух, я обычно пытаюсь убедить взрослых, что оно облегчит их существование. Ну и действительно, открывая книгу, вы примерно знаете, сколько времени будете читать. 1 сказку, 1 главу, 2 страницы и тому подобное. Это важно, чтобы планировать жизнь и вписываться в режим дня. Вам гарантировано качественное содержание общения. В момент чтения вы с ребенком оказываетесь в поле общих переживаний. Книга даже подсказывает, с какой стороны от себя посадить ребенка. Лучше справа, чтобы малышу было удобнее следить за переворачивающимися страницами. Есть языки, где это правило работает наоборот. Книги на иврите, например, читаются справа налево. А если вы читаете не одному, а нескольким детям, то справа наверняка посадите того, кто нуждается в наиболее комфортных условиях и телесном контакте с вами, скорее всего, младшего. Не говорящему или только начинающему говорить малышу мы по преимуществу рассказываем, говорящему уже читаем и рассказываем. Однако до счастливого момента, когда чтение книг будет структурировать общение во времени и пространстве, когда груз ответственности за содержание будет возложен на автора, нужно еще дожить. В каждой семье становление традиции чтения вслух в дошкольный период жизни ребенка, да и потом, имеет свои этапы. По мере взросления малыша меняются объем текста, который он может воспринимать, и продолжительность чтения. Требования к количеству иллюстраций в книге, на каждом развороте или не на каждом, жанровые предпочтения и тому подобное. У ребенка в раннем возрасте сдвиги происходят чуть ли не каждые 2-3 месяца. И вот в какой-то момент вы, наконец, открываете нестареющий триллер о приключениях длинноносой куклы по имени Буратино. Этот роман для детей и взрослых действительно нисколько не устарел ни с точки зрения языка, ни с точки зрения динамичности сюжета. Об образах и говорить не приходится. Они давно вышли за границы книжного мира. Ребенку 4 года, он с замиранием сердца слушает о том, как бандиты пытаются отнять у Буратино золотые монеты. Он буквально ест глазами картинку, где нарисованы бандиты в черных масках с черными пистолетами. А вы внутренне торжествуете. Это первая сказочная повесть в читательской жизни вашего малыша. И вам нравится читать ребенку «Золотой ключик». Это своего рода триумф, начало новой книжной эры в жизни вашей семьи.